Издательство «Эксмо».
Валерий Шарапов. Поезд с особой приметой. Глава первая. Вам когда-нибудь доводилось бывать на Дальнем Востоке? Если да, то вам известно, насколько необъятна его территория. Это место, где природа поражает своей первозданной красотой и силой. Здесь густые леса тянутся до самого горизонта, переливы озер играют на солнце, а могучий Амур, словно древний великан, несет свои воды к морю. Здесь на рассвете в воздухе витает свежесть хвои и ледяной, морозный запах, который поначалу кажется резким и будоражит кровь. А люди? Такие разные и вместе с тем необычайно похожие друг на друга. Кажется, они слились в одно целое с этой землей. Их крепкий дух, несгибаемая воля и открытость гармонично сочетаются с суровой природой. И неважно, что живут они не в микроскопических поселках, а в молодых, возникших буквально из ниоткуда городах. Даже то, что Дальний Восток стал их родиной не по рождению, а по зову сердца, не мешает этим людям с гордостью заявлять: «Я — житель чудесного края, который не променяю ни на какие столицы». И ведь не променяет, потому как избрал себе новую жизнь в тот момент, когда, поддавшись порыву, отправился осваивать новые земли. Сколько их было, таких вот комсомольских строек, когда силами энтузиастов в голом поле за считанные месяцы возникали города. Норильск, Новый Уренгой, Магнитогорск. Все эти города по праву можно назвать детищем комсомола. Был таким детищем и Комсомольск на Амуре. Городом-сказкой, городом труда и дружбы народов, где каждый камень пропитан духом эпохи, шагавшей к новым горизонтам. Вызов сурового климата и уединенности преодолевались общими усилиями людей, для которых этот город стал второй родиной, символом продуманного и смелого решения советского человека об освоении Дальнего Востока. Он возник на месте скромного села и Нанайского стойбища по решению правительства СССР в начале 30-х годов. Решение приняли и, не откладывая в долгий ящик, развернули масштабное строительство. Амбициозный проект индустриализации, направленный на создание крупного промышленного центра. Судостроительный завод, авиационный завод, металлургический комбинат, лесопильные и пищевые предприятия росли как на дрожжах. Рос и сам город. Новые с иголочки многоквартирные дома занимали комсомольцы со всего Советского Союза. Тысячи парней и девушек нашли здесь свою судьбу, обзавелись семьями, родили детей. Его жители гордились тем, что строят не просто город, а символ мощи и духа советского народа, уверенно глядящего в будущее. Этот город был настоящим воплощением новых возможностей, которые открывала эпоха перемен и созидания. Его улицы дышали оптимизмом советских времен. Повсюду развивались красные знамена, на заводах и в институтах кипела научно-техническая работа, а в домах культуры звучали голоса подрастающего поколения. Разумеется, и жителям этого города не были чужды проблемы насущные. И у них время от времени возникало желание каким-то образом улучшить свой быт, сделать дом более уютным, а проживание в суровом краю более комфортным. Так же, как и жители Москвы, Ленинграда, Новосибирска и других больших городов, они мечтали о мягком гарнитуре, импортной польской стенке, югославском кофейном сервизе «Мадонна», а еще о смене черно-белого старичка-рекорда на более солидного цветного собрата «Радугу». Софочка Ясрыгина, 28-летняя жительница Комсомольска на Амуре, тоже мечтала. 5 долгих лет она самозабвенно мечтала о том, как грубоватые грузчики в засаленных рабочих комбинезонах внесут в ее квартиру цветное чудо техники телевизор «Радуга-5». Ради воплощения своей мечты она трудилась, не щадя своих сил, откладывала каждую копеечку, скрупулезно сберегая заработанные рублики ради воплощения своей мечты. За 5 лет она добилась того, чтобы ее, совсем молодого химика, перевели на должность главного технолога научно-исследовательского отдела при авиационном заводе имени Гагарина. Ради достижения цели Софочке пришлось перешагнуть через головы 3 кандидатов-мужчин, и вполне возможно, что на этом пути она использовала не только профессиональные качества, но и приятную внешность. Что поделаешь, если так устроена жизнь? Несмотря на всю эмансипацию и равенство полов, этот мир продолжает принадлежать мужчинам. Женщины же должны довольствоваться крохами с барского стола. Но Софочка Ясрыгина с такой постановкой вопроса в корне была не согласна. Тем более, что теперь ее скромная зарплата возросла почти вдвое. Это обстоятельство и заставило Софочку выйти морозным январским утром из дома еще до петухов. Дело в том, что ей понадобилось срочно снять накопленные сбережения, а для этого нужно было попасть в сберкассу именно сегодня. Государственные трудовые сберегательные кассы в Комсомольске-на-Амуре работали по сокращенному графику с 9 до 13 часов в будние дни. В крупных городах рабочий день кассиров давно продлили до 5 вечера, обеспечив сотрудников обеденным перерывом, но у них в Комсомольске эту практику еще не внедрили. Считалось, что работа касс в укороченном режиме экономит электроэнергию и упрощает организацию работы внутри учреждения. И что с того, что подобный график сводит практически на нет возможности горожан воспользоваться услугами кассы? Кто действительно хочет, тот найдет возможность попасть в сберкассу в условленное время. И действительно, люди находили возможности. Вот Софочка, например, отпросилась у начальника, взяв день в счет будущего отпуска. А из дома в 6 утра вышла для того, чтобы занять очередь. Да-да, очередь. Те, кто желал воспользоваться услугами сберкассы, обычно приходили за 2-3 часа до открытия. Всякий раз в очереди находился энтузиаст, который притаскивал с собой тетрадные листы, обмусоленный огрызок химического карандаша, которым старательно выводил цифры на листке, вписывая фамилии участников очереди. Как только человек попадал в список, ему присваивался личный номер. Его следовало запомнить, либо записать на ладони, послюнявив огрызок карандаша, чтобы в случае неразберихи иметь возможность продемонстрировать остальным членам очереди. На этот раз Софочка собиралась прийти первой. В ее изящной дамской сумочке, приобретенной по случаю у приятельницы, чей муж ездил по работе в командировке в столицу, лежал заветный тетрадный листок, а рядом шариковая ручка в голубом пластиковом корпусе со стержнем, заправленным синими чернилами. Софочка не собиралась мусолить карандаш, закрашивая губы и язык. Нет. Она воспользуется благами цивилизации и станет выводить фамилии очередников красивой шариковой ручкой. Желание стать первой в очереди было не единственной причиной, по которой Софочка ускользнула из дома до того, как проснулись домочадцы. Второй причиной стала ее свекровь. Клавдия Ивановна буквально как снег на голову свалилась на чету Ясрыгиных год назад, и с тех пор жизнь их стала невыносимой.